говорит Радио Свобода. Сторонники Юлии Тимошенко уверены, что приговор по уголовному делу бывшего украинского премьера будет обвинительным. На чем базируется такая точка зрения?
Дело настолько грубо сфабриковано, что может войти в учебник, поэтому чисто юристы, как нельзя фабриковать дела.
Первый визит Владимира Путина в Китай после объявления о его намерении баллотироваться в президенты. Как в Пекине воспринимают преемственность власти по-российски?
Для Китая возможно возвращение Путина в руководство страны. Это вопрос предрешенный был.
Возобновляется суд по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. Почему интерес к этому процессу падает?
На фоне резкой радикализации исламского подполья, собственно, вот эта история как-то отошла в прошлое.
Книжная ярмарка во Франкфурте на Майне. Как ее организаторы пытаются объединить давние традиции и современные тенденции?
Новое мышление. Вот лейтмотив франкфуртской книжной ярмарки в 2011 году.
Очередной иск компании Samsung к корпорации Apple. Есть ли проигравшие в подобных спорах?
Огромный медийный шум, который поднимается вокруг подобных патентных разбирательств, конечно, тоже очень выгоден компаниям.
Итоги отборочного цикла чемпионата Европы будущего года. Появились ли новые команды, претендующие на успех?
Появление на чемпионате Европы таких сборных, как Армения и Эстония, это, конечно, сильный футбольный ход.
Все эти темы мы обсудим в программе «Время свободы», «План на неделю», основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 10 по 16 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Но вначале о сегодняшнем событии. Бесквартирным офицерам сегодня не удалось разбить палаточный лагерь в центре Москвы напротив здания Министерства обороны России. Участники санкционированного властями пикета ограничились лишь плакатами и лозунгами. Российские военные и члены их семей уже не первый год проводят акции протеста, требуя от властей законное жилье и социальные гарантии после ухода в запас. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Акция «Палаточный городок» бесквартирных офицеров в центре Москвы началась с опозданием. Когда организаторы появились в полдень у памятника Гоголя, чтобы провести санкционированный пикет, то увидели следующую картину. Разобранную плитку у подножия монумента, полицейское оцепление и несколько машин со спецназом. Перед военнослужащими и членами их семей стал вопрос, как в таких условиях разбивать палатки и проводить акцию. Согласование пикета с полицейскими через пару минут переросло в перепалку.
Совесть у вас есть или нет?
Какое законодательство?
Совесть, он только что решил. Он решил поставьте одну, не ставьте ничего.
Вы планировали пикет, правильно?
С палатками! Пять палаток
вам запретил! Вам только что представитель управы сказала, что они вам не разрешают ставить палатки.
У меня префектура разрешения.
Да вы не послушали. Я вам сказал, что пикет проводить. Но с этими работами и малым количеством территории людей допускаем, палатки нет.
Обращение участников пикета к представителю управы Арбат Анне Савельичевой тоже не имело результата.
Все, мы не можем поставить палатку. Дети мокнут, вы понимаете или не понимаете?
Я не запрещаю поставить палатку, да? У вас уведомление получено в префектуре, палатка не указана.
А камеры? У нас тоже на камеру, на аппараты нет. На пакет. Чем отличается палатка от пакета?
Это запрещено ставить пакет на землю.
В итоге полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение акции на маленьком пятачке за памятником Гоголю, что, конечно, возмутило организаторов, в том числе и подполковника в отставке Сергея Ермоленко.
Вы знаете, мы подали заявку на проведение акции «Палаточный городок» против министра обороны, где должны были в палаточном городке собраться все военнослужащие московского гарнизона, которые без жилья находятся. Сейчас администрация города дала разрешение на проведение этой акции. Но вчера вот начали разбирать здесь плитку для того, чтобы сорвать эту акцию. Здесь, смотрите, очень много милиции для того, чтобы тоже устроить запрет этой акции, создать массу препятствий для проведения этой акции. Потому что они боятся, что военнослужащие во всей стране могут подняться и совершаться непредвиденная ситуация, понимаете?
И все же участники пикета, их было около 10 человек, развернули плакаты и лозунги. Это не реформа, это развал армии и страны, Сердюков – враг армии, его покровители – враги страны, нищие ветераны – позор России. Военнослужащие требуют от министра обороны Анатолия Сердюкова обеспечить квартирами 200 тысяч офицерских семей, которые остались без жилья. Рассказывает участник акции протеста супруга военнослужащего Елена Бравина.
Сказано было, что обеспечено что-то около 100 тысяч семей военнослужащих жилой площадью. Это сказала госпожа Шевцова Татьяна Викторовна, заместитель министра обороны, как раз вот по социальным вопросам. Реально же тысячи людей еще жильем не обеспечены никаким вообще, а тысячи квартир простаивают незаселенными. Только на бумаге. Они, видимо, эти товарищи поставили знак равенства между распределением жилой площади и реальным в нее заселением.
Военные уверены, что иного мирного способа достучаться до власти просто не осталось, считает один из организаторов пикета, лидер молодежного крыла партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Ну, во-первых, не обратили внимания на наши предыдущие акции. Это митинг, который мы организовывали в мае, назывался он «Построение обманутых полков». Также нас не заметили 18 сентября, когда мы проводили всероссийскую акцию армии против Сердюкова. Поэтому мы решили уже взять, так сказать, министерство измором, что называется, и хотим, чтобы в течение нескольких дней люди, которые работают в Министерстве обороны, они будут проезжать мимо нашего места, где мы будем проводить акцию. То есть мы будем постоянно напоминать им о том, что есть эта проблема, о том, что 200 тысяч бесквартирных офицеров и 200 тысяч семей офицеров остались без жилья. И мы поставили себе самую главную задачу, это все-таки заставить их выполнять свои обязательства перед военнослужащими. Мы хотим, чтобы наконец-таки они вступили в диалог с нами и начали решать наши проблемы. Потому что проблема не только отсутствие жилья, но там много и других разных проблем. Это и военные пенсионеры, которые сегодня не получают нормальное довольствие. Это и состояние армии, ну и так далее, так далее. Там много очень законодательных пробелов, которые нужно ликвидировать.
Это был Дмитрий Гудков. О том, почему разнятся официальные данные по бесквартирным офицерам с теми цифрами, которыми апеллируют участники акции протеста, попытался разъяснить военный эксперт Александр Гольц.
Официальные оценки говорят о том, что у нас около 60 тысяч бесквартирных офицеров. И вот последние два года российская власть вступила в беспримерную борьбу с бесквартирностью. Она, правда, обещала, что уже к 1 января этого года у нас не будет бесквартирных офицеров. Но как-то планы поменялись, и теперь нам обещают решить проблему за ближайшие 2-3 года. Надо сказать, что очередь на жилье подобна птице Феникс или Гидре, как вам угодно. Вот чем больше квартир раздается, тем длиннее становится эта очередь. Ну, причин здесь как минимум две. Первое. Был период в российской истории, когда офицеров увольняли вопреки закону, без предоставления жилья. И эти люди, они не числятся в списках Министерства обороны, но они вполне справедливо считают, что государство обязано им дать жилье. Вторая причина, она до некоторой степени сложнее. Если говорить откровенно, государство дает человеку бесплатно, вручает огромные средства. Мы знаем, сколько стоят квартиры, даже не в Москве, но где бы то ни было в России. Это очень существенные деньги, которые распределяются бесплатно. И более или менее понятно, что вот на такой поток обязательно найдется гигантское количество людей, которые хотят этим злоупотребить. Я думаю, что в немалой степени эта очередь бесквартирных офицеров такая длинная, потому что к этому делу присосалось огромное количество людей.
Это был Александр Гольц. Отметим, военные возмущены новыми поправками Минобороны к 200-му приказу министра обороны Анатолия Сердюкова. Из документа предлагают убрать 47-й пункт, благодаря которому распоряженцы и очередники до сих пор получают деньги. Участники акции «Палаточный городок без квартирных офицеров» намерены два дня простоять с лозунгами напротив здания Министерства обороны Российской Федерации. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю. Основные события предстоящей недели, которые мы будем освещать в наших программах». 11 октября суд в Киеве начнет оглашение приговора бывшему премьер-министру Украины, лидеру партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая обвиняется в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Уже более двух месяцев Тимошенко содержится в следственном изоляторе. Передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Стартовавший в конце июня в Печерском районном суде Киева, процесс над Юлией Тимошенко приблизился к финишной черте. В конце сентября судья Родион Киреев, так и не предоставив обвиняемой возможности выступить с последним словом для подготовки приговора, объявил перерыв заседаний ориентировочно до 11 октября. Напомню, что в ходе дебатов прокуроры заявили, что вина подсудимой полностью доказана, и потребовали для нее 7 лет заключения и возмещение убытков, нанесенных компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Во время оглашения приговора в зале суда смогут находиться только представители средств массовой информации. Как считает один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов, закрытие финальной стадии процесса для сторонников экс-премьера означает, что судья Киреев выступит с обвинительным приговором, и это станет вызовом всему обществу.
Потому что нет ни одного юридического основания для того, чтобы, первое, Тимошенко пребывала за решеткой в тюрьме, а второе, для ее обвинения. Дело настолько грубо сфабриковано, что может войти в учебник, поэтому учатся юристы, как нельзя фабриковать дела. Они спешили выполнить команду и выполнили грязно, непрофессионально.
Такой вывод поддерживает и еще один оппозиционер, член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Юрий Кармазин.
Вся Европа знает о том, что в уголовном деле по Тимошенко фигурируют протоколы следователя за 31 апреля прошлого года, которого не существует. Таким образом, следователь не чваглот, вот ему не пошло, и фамилия тоже. Ему надо эмигрировать, потому что он не Мюнхгаузен, он уголовный преступник, он сфальсифицировал документы. Поэтому какой может быть обвинительный приговор? Единственное спасение для них, спасение для Януковича, для Азарова, это отправление дела на доследование в связи с вот этими подлогами служебными, которые допущены в этом деле. Вот это единственное спасение. Больше для них спасения нет.
В день оглашения приговора под стенами Печерского суда возможно кровопролитие, заявил лидер парламентской фракции блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Иван Кириленко. Несмотря на то, что заседание будет открытым только для журналистов, а суд будет окружен милицейским спецназом, на заседание попытаются прорваться все 104 соратника Тимошенко, обладающие депутатским иммунитетом. Между тем, многие эксперты полагают, что под давлением международного сообщества после вынесения экс-премьера обвинительного вердикта Верховная Рада декриминализирует инкриминируемую ей 365-ю статью Уголовного кодекса Украины «Превышение власти и служебных полномочий». Без этой статьи 6 октября парламент принял в первом чтении президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений.
Ни в одной стране мира не меняется законодательство под одного человека. И если оппозиция действительно желает принимать активное участие в законотворческой работе, можно свободно ко второму чтению вносить соответствующие поправки к этому документу. Если парламент сочтет возможным за них проголосовать, значит проголосует.
Заявил лидер парламентской фракции правящей партии регионов Александр Ефремов. Оппозиция уже предложила дополнить президентский законопроект статьей «Превышение власти или служебных полномочий». Ее декриминализация парламентом – один из наиболее вероятных сценариев власти по смягчению ответственности Тимошенко, отмечает глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Схема декриминализации не предполагает полного освобождения Тимошенко от ответственности. Не следует забывать, что перед Тимошенко останется проблема выполнения парадоксально-фантастической задачи, как компенсировать 1,5 миллиарда убытков, 200 миллионов долларов США, которые ей насчитаны прокуратурой. Но не думаю, что сценарий уже окончательно согласован. Возможно, наиболее вероятный вариант – это декриминализация 365-й статьи. Но думаю, что Юлия Тимошенко не избавлена полностью от рисков остаться в тюрьме.
По мнению Владимира Фисенко, бывшего премьера, могут осудить не к 7, как настаивает прокуратура, а к 5 годам лишения свободы, или же могут приговорить ее к условному сроку наказания.
Практически во всех случаях, думаю, нас ожидает продолжение судебных тяжб. Тимошенко, даже если окажется на свободе, она не примет любой приговор, кроме полного оправдания. А оправдания как раз и не будет.
В том, что оппозиционный лидер надолго останется за решеткой и не сможет участвовать в парламентских выборах в будущем году, сомневается руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
В
Вряд ли Юлия Тимошенко будет отбывать наказание в местах не столь отдаленных, в местах заключения, потому что на это не пойдет президент, понимая, что это окончательно там похоронит евроинтеграционные намерения. Поэтому после того, как будет оглашен приговор где-то с 11 числа, я думаю, что, скорее всего, где-то числа до 20 будет принят закон Верховной Рады, который декриминализирует эту статью.
Закон о декриминализации экономических преступлений депутаты могут окончательно принять до запланированного на 20 октября визита президента Виктора Януковича в Брюссель, продолжает Виктор Чумак.
В Брюссель надо будет приехать с подарком для Европы. В принципе, будут выполнены европейские требования. Тимошенко будет на свободе, Тимошенко сможет принимать участие в выборах. А то, что в памяти людей зафиксируется то, что Тимошенко обвинена в уголовном преступлении, это уже будет потом муссироваться. Или это будет втолковываться электорату.
Вместе с тем, некоторые эксперты допускают, что приговор Тимошенко огласят не 11 октября, а после брюссельского визита Януковича и его переговоров о судьбе Тимошенко с руководством Евросоюза.
И если стороны найдут этот компромисс приемлемым, потом этот сценарий будет воплощаться в жизнь. То есть, с моей точки зрения, это был бы, наверное, самый лучший вариант, потому что, действительно, если 11 числа будет объявляться приговор, то очень тяжело будет успеть Верховной Раде проголосовать декриминализацию статьи именно по Тимошенко. Хотя, в принципе, это можно, но это будет очень скомканно, очень быстро. Поэтому я думаю, что надо, на самом деле, подождать 11 октября. Не факт, что именно 11 октября будет озвучен приговор, возможно, он еще затянется. Это дело уже прибрало такой ход и направление, которое, с моей точки зрения, предугадать очень тяжело. Можно только гадать и прогнозировать.
Говорил директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, план на неделю. У микрофона в студии Андрей Шароградский. 12 октября начнется визит в Пекин российского премьера Владимира Путина. Это первая поездка Путина в Китай после того, как стало известно о его намерении баллотироваться в президенты на выборах будущего года. Мой собеседник, директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Алексей, насколько я понимаю, поездка Владимира Путина в Китай, вот этот нынешний визит, это поездка плановая. Известна ли уже повестка дня?
Дело в том, что много лет назад, и сейчас, собственно, проходит 16-я встреча глав правительств, был выработан механизм постоянных консультаций и постоянных взаимных визитов глав правительств и потом еще глав государств России и Китая. Между Россией и Китаем сегодня создан, пожалуй, самый развитый, самый утонченный и самый, как ни странно, эффективный механизм взаимодействия через межправительственные комиссии. В частности, у нас есть комиссия по научно-техническому сотрудничеству, подкомиссия по сотрудничеству в области образования, в области культуры и так далее. Пожалуй, самый важный и самый болезненный вопрос – это вопрос, связанный с изменением структуры торгового и экономического взаимодействия между Россией и Китаем. Дело в том, что Россия за последние несколько лет, за последние 3-4 года активно пытается изменить саму по себе структуру, чтобы выйти из этого клейма ресурсного придатка, сырьевого придатка Китая, и расширить взаимодействие, диверсифицировать в область технического сотрудничества, обмена технологиями, создание совместных лабораторий, совместных предприятий больших, на которых задействованы высокотехнические технологии. Пока это удается с трудом, но на последних подкомиссиях и на уже, я так понимаю, Владимир Путин будет выносить это и на заседание, на встречу с Вэнь Цзябао, с премьером Китая, это вопрос о создании совместных крупных разработок, совместное использование технологий, связанных прежде всего с наукоемкими вещами.
Алексей, а как обстоят дела с сотрудничеством в энергетической области? Насколько я помню, там тоже были серьезные разногласия.
За 2010 год этот вопрос практически зашел в тупик, потому что, с одной стороны, у России было подписано и началось реализовываться целый ряд соглашений, касающихся поставок нефти и газа в Китай. Российская нефть пошла в Китай, так же, как российский газ. Была обсуждена, хотя и неявным порядком опубликована цена, так сказать, справедливая цена за нефть, нерыночная. Но вместе с этим Китай счел, что Россия зафиксировала лишь базовую цену за нефть, то есть цену поставок до любого пункта пересечения границы. В то время как Россия за последние годы начала поставлять не через портнаходку, а через пункт перехода Сковородино, что заметно удешевило поставки нефти. Россия рассматривает вопрос как вопрос, не имеющий отношения к переговорам. То есть неважно, через какой пункт передается нефть, цена за нефть фиксированная. Китай считал, что цена за нефть может зависеть от ее транспортировки, от стоимости транспортировки. В этом плане Китай по различным подсчетам недоплатил России, исходя из своей концепции, около 100 миллионов долларов. За последние месяцы этот вопрос в целом удалось урегулировать, но вместе с тем он является довольно тонким и спорным, потому что Россия, я напомню, получила кредит под поставки энергоносителей в Китай. То есть физически Россия сейчас отрабатывает кредитные деньги, которые были получены именно под разработку, под поставку, транспортировку энергоносителей в Китай. То есть в зависимости от того, как мы определяем цену, в зависимости от этого мы быстрее или медленнее дадим кредит, и, соответственно, у нас будет меньше процентов по кредиту. Вопрос о взаимодействии в нефтяной и в газовой сфере тоже будет обсуждаться как один из ключевых вопросов.
Алексей, несколько лет назад закрытие черкизовского рынка в Москве довольно негативно сказалось на российско-китайских отношениях, ведь многие китайские бизнесмены понесли в результате большие убытки. Как эта проблема решается сейчас?
Китай неоднократно обращался к России с просьбой открыть крупные торговые комплексы, которые целиком обслуживают именно китайскую торговлю. Причем на цивилизованных основах, то есть уйти от чисто базарной экономики. И, как вы знаете, уже сейчас, например, в районе Подмосковья возводится несколько таких комплексов. Они должны расширяться. В принципе, впервые, пожалуй, Россия идет на расширение таких торговых площадей, адресно направленных под конкретную отдельную страну. Ни с одной другой страной у нас отдельных торговых комплексов, например, комплексы торговли с Кореей или с Японией, у России не существует.
Алексей, но это первая поездка Путина в Китай после того, как стало известно его намерение баллотироваться в президенты на выборах будущего года. Можно ли судить о том, как в Пекине воспринимают вот эту российскую политическую рокировку?
В целом, Путин всегда воспринимался в Китае в качестве однозначно позитивной фигуры, поскольку именно Путин, как считается, по крайней мере, в китайских кругах, был один из инициаторов заметного расширения форм взаимодействия между Россией и Китаем. Напомню еще лишь один пример. В 2009 году был подписан рабочий план взаимодействия между Россией и Китаем в области совместного освоения земель Восточной Сибири и Дальнего Востока. И этот план был подписан, соответственно, Путиным и Ван Цзябао. И этот план заметно расширил возможность присутствия китайской экономики на российской территории. Правда, и в известной степени решил целый ряд российских проблем, связанных с ростом экономики на Дальнем Востоке. Во-вторых, на уровне бытовом, если мы послушаем вообще мнение рядовых китайцев, абсолютно не политизированных и очень далеких от каких-то официальных заявлений, Путин также является для Китая очень позитивной фигурой. И в целом отзывы, скажем, китайской прессы, которые появились за последнюю неделю, выделяют два фактора. Во-первых, для Китая возможно возвращение Путина в руководство страны. Это вопрос предрешенный был. И в Китае, по крайней мере, так это подается, никто не сомневался в этом. Второй момент очень важный. То, что Китай рассчитывает, что приход Путина на пост президента Российской Федерации заметно изменит и в дальнейшем еще расширит возможности присутствия китайской экономики в рамках России и российской экономики. Прежде всего, это новые инвестиции, это открытие совместных предприятий, в которых Китай крайне сейчас нуждается в связи с потенциальным возможным кризисом китайской экономики, если она не будет выходить за пределы самого Китая. Поэтому, конечно, Путин – это однозначно очень ожидаемая позитивная фигура для Китая.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые «Радио Свобода» будет освещать с 10 по 16 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
«Радио Свобода», новости.
В Москве половина восьмого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Костромской области на месте пожара в доме престарелых найдены еще двое погибших. Число жертв возросло до четырех. Пожар возник минувшей ночью в комнате для курения. В здании находились 14 человек, спасены 10. Возбуждено уголовное дело. Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-8 найден. Все находившиеся на борту 7 человек живы, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. Ми-8 использовался для разведки лесных пожаров. Он исчез днем с экрана радара, после чего были зафиксированы сигналы аварийных маяков. В центре Москвы военнослужащие начали сегодня пикетировать здание Министерства обороны России с требованием предоставления обещанных квартир. В Нижегородской области в автокатастрофе погиб лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. На проходящих сегодня в Польше парламентских выборах отмечена низкая активность избирателей. К середине дня в выборах приняли участие лишь около четверти граждан, имеющих право голоса. В Ливии войска Национального переходного совета сообщили сегодня об успехах в боях за Сирт и Бени-Валид, два последних города, контролируемых сторонниками Муаммара Каддафи. Сирия грозит мерами возмездия любой стране, которая признает созданной оппозицией Национальный совет. Об этом заявил сегодня сирийский министр иностранных дел Валид Аль-Муалем. Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе директора школы Андрея Кудаярова, подозревавшегося в вымогательстве. 48-летний Кудаяров умер в субботу от инфаркта. В Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье прошел благотворительный футбольный матч «Играй ради жизни». Все средства от встречи, которая закончилась ничью, пойдут на помощь детям и женщинам, больным СПИДом.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Основные события, которые «Радио Свобода» будет освещать с 10 по 16 октября. Но прежде чем продолжить, представлю вам одну из программ предстоящей недели. Это «Поверх барьеров». Первый эфир в 11 часов вечера в среду, 12 октября. Время московское. У микрофона автор и ведущий программы Дмитрий Волчек.
Главный герой выпуска «Поверх барьеров» – лауреат Нобелевской премии по литературе, шведский поэт Томас Транстрёмер. В начале 90-х годов Транстрёмера начал переводить на русский язык поэт Илья Кутик.
Были высказывания о том, что Транстрёмер – сюрреалист. Он не сюрреалист, я подчеркиваю, он не сюрреалист. Дело в том, что все-таки сюрреализм – это автоматическое письмо. Это во-первых. Во-вторых, сюрреализм – это некое разбрасывание образов. У Транстрёмера разбрасывания образов не существует. У него каждое слово и каждый звук стихотворения в тексте, он мотивирован и оправдан. То, что по-английски называется justified. Вот, он именно что justified. То есть все там стоит именно так, потому что именно так, а не иначе стоит. Как это сделать по-русски? Мне показалось, что надо вот показать эту свободу внутри существующей формы, так как это и есть у Транстрёмера.
Наш следующий гость – художник Антон Гинзбург, бывший ленинградец и уже 20 лет житель Нью-Йорка. На проходящей Венеции Биеннале представлен его авторский проект «В спину северного ветра». Фотографии, рисунки, скульптуры и фильм, посвященный поискам Гипербореи. Антон Гинзбург искал таинственную северную землю в Орегоне, Петербурге и на Белом море. Фигура художника с теодолитом появляется в кадре, на нем золотые очки.
Фигура с теодолитом, мне было важно показать, что ну, само путешествие произошло, что это не фикция, вот, и скорее моя фигура выступает как такой вектор, который соединяет разные части проекта, а золотые очки, то есть я здесь как бы исходил из темы взгляда, я взял за основу эскимосские очки, которые используются ну, против снега, да, против рефлекса снега. Вот. И в 20 веке, то есть, был важный проект Корежа, эскимосские очки, и я просто продолжил как бы эту тему декоративного искусства, вот, где сделал бронзовые очки с прорезями. То есть внизу они выставлены как часть проекта, и также они используются в скульптуре наверху, как глаза совы.
И еще один важный элемент – это красный дым, который возникает, например, на фоне Зимнего дворца. Почему этот дым?
Там было как бы двойное значение. Первое значение, скорее, практическое, то есть это была как бы необходимость показать, что проект произошел, потому что, в принципе, симулировать это ну, было бы невозможно. Ну и как бы я исходил из этого как коллективная память Гипербореи, коллективная память утопии. И, в принципе, этот дым проходит со мной, начиная от Орегона, через Петербург и до Белого моря.
И последний гость программы – британская писательница Евгения Баал. Ее дебютная книга «Дерево Харди. История о групповом сознании» посвящена лондонскому району Сент-Панкрас.
Это место всегда было аномалией. Оно в самом центре Лондона, вокруг кипит жизнь. Казалось бы, тут должно быть модно селиться, но нет, атмосфера тут очень странная. Знаете, когда подъезжаешь, например, к Ливерпулю, кругом высятся дома, построенные с большим размахом, во времена, когда экономика процветала. А теперь эти районы стоят заброшенные. Сент-Панкрас всегда вызывал похожие ощущения. Места очень оживленные, постоянно происходит что-то, чего полностью не видно, и при этом тут мало кто селится.
Слушайте беседы с переводчиком и поэтом Ильей Кутиком, художником Антоном Гинзбургом и писательницей Евгенией Баал в радиожурнале «Поверх барьеров» в среду, 12 октября, в 11 вечера по московскому времени.
Дмитрий Волчек, автор-ведущий «Поверх барьеров». Время свободы, план на неделю. 13 октября, очередная годовщина нападения на Нальчик. В 2005 году в нападении на государственные объекты в городе участвовали, по разным данным, от 80 до 200 боевиков. Руководство нападавшими осуществлял лидер ваххабитского подполья Кабардино-Балкарии Анзор Истемиров. Так как о нападении стало известно заранее, боевики понесли большие потери, несколько десятков человек были задержаны, погибли, по официальным данным, 12 мирных жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили более 100 человек. Как отмечает мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, начавшийся еще несколько лет назад процесс по этому делу, который возобновляется в понедельник 10 октября, уже не вызывает повышенного интереса со стороны общественности.
Андрей, нападение на Нальчик было совершено в 2005 году, 13 октября будет 6-я годовщина, а суд по этому делу все еще продолжается. Почему так долго? И, насколько я знаю, суд уже начался несколько лет назад.
Да, суд продолжается, поскольку вскрываются все новые обстоятельства и рассматриваются не отдельные дела, а дело в целом по факту нападения на Нальчик. И материалов дела очень много, и они требуют тщательного изучения. Кроме того, в общем, адвокаты пытаются защищать права подследственных и вносят различного рода протесты. Это тоже замедляет ход процесса. В общем, процесс движется, ни шатка, ни валка. И здесь обе стороны, в общем, как-то принимают участие в том, чтобы он не завершился слишком быстро. Я имею в виду и сторону обвинения, и сторону защиты.
А кто привлечен к ответственности по этому делу? Это участники нападений или люди, которые обвиняются в халатности, которые позволило совершить это нападение?
Нет, это участники нападения, которые остались живы, которых удалось задержать. Они в основном и являются обвиняемыми по этому делу. Да, все дела объединены в одно. Это дело о нападении на Нальчик.
Собственно говоря, тогда получается, что и приговор будет общий?
Нет, приговор будет общий в плане подтверждения, что имело место нападение, террористический акт и так далее, и так далее. Но срока, в зависимости от степени вины, естественно, будут разными.
Насколько широкий общественный резонанс этот процесс вызывает? Насколько он привлекает внимание? Ведь он длится уже очень долго.
Я думаю, что сейчас он уже не вызывает широкого резонанса. Ну, во-первых, потому что все-таки в значительной степени защите удалось обратить внимание общественности в свое время на факты нарушения прав подследственных. Их содержали в чудовищных условиях, оказывали на них давление. И защита постоянно требовала, чтобы, собственно, процесс проводился в другом регионе России. В значительной мере условия улучшены, условия содержания. И, в общем и целом, процесс не вскрывает каких-то новых обстоятельств. По большей части, то, что произошло, известно в республике. И это уже отошло на фоне, ну, скажем, событий последних лет, на фоне нападений последних лет, на фоне резкой радикализации исламского подполья. Собственно, вот эта история как-то отошла в прошлое.
А вообще, можно ли говорить о том, какую роль вот это нападение сыграло вот за те 6 лет, которые прошли после того, как оно было совершено? Повлияло ли это на исламистское подполье в республике или как-то изменило вообще политический ландшафт?
Ну, надо сказать, что нападение, оно фактически на несколько лет лишило всякой основы, возможности выживания. Не только исламистское подполье, но и, собственно, аффилированные с ним группы, которые были гораздо менее агрессивны. Группа радикальных мусульман, которые не планировали отстаивать свои взгляды с оружием в руках. Всю вот эту вот группу, как их принято называть, салафитов, несколько тысяч человек, согласно исследованиям мемориала, фактически на всю эту группу была возложена ответственность за то, что произошло в Нальчике. Это продолжалось года 3-4. Исламистское подполье в Кабардино-Балкарии не могло прийти в себя, но вот сейчас оно, кажется, уже снова структурировалось, стало на ноги, и нападения последние 2 года и террористические атаки совершаются с завидной регулярностью.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Время свободы, план на неделю. Во Франкфурте на Майне 12 октября открывается международная книжная ярмарка, которая проводится в этом городе ежегодно, и это одна из крупнейших подобных ярмарок в мире, рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Выставка в ее современной форме проводится во Франкфурте с 1949 года по инициативе объединения книгоиздателей и книготорговцев Германии. Но первые книжные выставки во Франкфурте были проведены более 500 лет назад, во времена активной деятельности Гутенберга. На современной франкфуртской книжной выставке-ярмарке представлены, как правило, порядка 7 тысяч стендов от примерно 100 стран мира, посещает выставку более 250 тысяч человек. Говорит директор франкфуртской книжной выставки-ярмарки Юрген Боас. Мы за прошедшие с последней выставки 12 месяцев подготовили немало нового и хотим эти новинки представить как участникам выставки, так и ее посетителям. Новое мышление. Вот лейтмотив франкфуртской книжной ярмарки в 2011 году. Но этот девиз, однако, и постоянная наша программа, потому что мы должны каждый год изобретать себя, свою выставку заново. Мы развиваем новые идеи и новые формы книжного бизнеса и представляем их на выставке. И я приглашаю всех познакомиться с этими новинками, открыть их для себя. У нас будет новая программа конференций, которую мы разработали с объединением книгоиздателей и книготорговцев Германии. Для создания новых профессиональных связей во всех видах книгоиздания и книготорговли мы создали нашу академию. Мы пригласили в этом году представителей киноиндустрии, телевидения, компьютерной отрасли, компьютерных игр. И в частности, в дискуссиях с ними мы будем обсуждать новые бизнес-модели. Мы покажем результаты нашего сотрудничества и с другими партнерами, с которыми мы развиваем идеи для завтрашнего мира. Например, в содружестве с концерном Audi, которое только началось, мы разработали многолетнюю программу кооперации с целью поддержки инновативного мышления. Первым плодом нашего нового партнерства будет программа Open Talks, форум для обмена идеями между личностями из различных сфер деятельности. В заключение скажу, что страной-гостем на нынешней выставке является Исландия, страна с тысячелетней историей, с тысячу лет САК Исландии. Это тысяча лет влияния на наше европейское мышление, и мы очень рады исландским гостям. Главное же на выставке остается без изменений. Здесь встречаются люди, а в центре внимания остаются книги. На 3200 мероприятиях будет проходить обмен идеями, мнениями, развитие новых идей и взаимное обучение. Франкфуртская выставка – важнейшая выставка профессионалов, но при этом она и интересный объект наблюдений со стороны, зримый портрет литературы мира. Добро пожаловать на нашу выставку. Выставка во Франкфурте – это еще и место встреч читателей с писателями, а также многочисленные поводы поразмышлять над историей литературы. На одном из сайтов, посвященных выставке, представлена галерея писателей, которые заслуживали Нобелевской премии по литературе, но не получили ее. Среди этих «неудачников» в кавычках трое русских – Толстой, Чехов и Набоков, а также Пруст и Джойс, Рильке, Стринберг и Ибсен, Твен и Золя, Лем и Абдайк. Хорошая компания. Выставка в первые три дня открыта только для профессионалов, а выходные дни для всех желающих. Что касается профессионалов, то чем является выставка для них, более конкретно мне поведал главный редактор одного из крупнейших российских издательств «Петербургской азбуки» Алексей Гордин.
Франкфуртская ярмарка, прежде всего, это встреча с нашими друзьями и коллегами из литературных агентств и издательств зарубежных, с которыми мы работаем, у которых покупаем для издания в России книги и которым, наоборот, продаем для издания на иностранных языках книги российские свои, которые мы выпускаем здесь. А кроме того, это возможность посмотреть, как выглядят книги, что выпускаемые в этом году, как издатели их представляют, получить каталоги и так далее, и так далее. Ну, то есть обычная выставочная работа.
Насколько, например, для российских издательств актуально то, что, по крайней мере, анонсируют руководители выставки о тенденциях соединения книги со всеми возможными техническими достижениями, которые книгой могут быть соединены? Насколько в России это развивается и продвигается?
В России, во всяком случае, об этом знают, и некоторые этим занимаются, так скажем. Конечно, нельзя сказать, что рынок российский схож, например, с рынком американским, да, который далеко вперед ушел в этом направлении. Но при этом с рынками отдельными европейскими, такими как французским, итальянским, испанским, безусловно, да, все примерно в том же состоянии. Даже, может быть, в России более продвинуто немножко.
Интересен новый сервис выставки. Все, кто придет на нее, билет для посещения стоит 15 евро, он же является дневным билетом для пользования общественным транспортом во Франкфурте, смогут получать постоянно обновляющуюся информацию на свои айфоны, айпэды, айподы и смартфоны с системой Android. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. На прошлой неделе скончался основатель корпорации Apple Стив Джобс, но жизнь идет своим чередом, и, как ожидается, 13 октября в Соединенных Штатах начнется очередное судебное разбирательство между компаниями-лидерами по производству смартфонов и планшетных компьютеров Apple и Samsung. На этот раз Samsung является истцом, а Apple – ответчиком. Об этом и других подобных делах я беседую со своим коллегой, шеф-продюсером интернет-проектов «Радио Свобода» Аркадием Пильдесом. Аркадий, в чем суть обвинений, которые компания Samsung предъявляет корпорации Apple?
Но, не вдаваясь в глубокие технические детали, можно сказать, что Samsung обвиняет Apple в незаконном использовании технологии связи 3G. Samsung пытается добиться судебного запрета на продажу тех устройств Apple, в которых используется технология 3G. А это касается и телефонов iPhone, и популярных планшетов iPad.
Вот эта борьба между двумя крупными компаниями, она распространяется на весь мировой рынок или идет только в какой-то стране или, может быть, на каком-то континенте?
Ну, принципиально, конечно, компании борются во всем мире. Но это не есть какой-то один суд, поскольку во всех странах разное патентное законодательство, то компании вынуждены проводить судебные разбирательства индивидуально в судах разных стран.
С вашей точки зрения, как точки зрения эксперта, насколько могут быть обоснованы вот те претензии, которые одна компания предъявляет другой?
Что касается технических патентов, то очень часто там удается доказать точное использование. Все-таки в технических областях есть точное описание стандартов, которые используются в тех или иных устройствах. Что же касается суда Apple против Samsung, многочисленных судов, которые Apple смогла выиграть, обвиняя Samsung в копировании интерфейса и инновационного дизайна устройства iPad, то это, конечно, был более не технический, а визуальный спор. И хотя многие эксперты подтверждали, что да, устройство Samsung похоже на устройство Apple, но многие эксперты также и говорили, что это стандарт де-факто, и обвинения в копировании дизайна не могут считаться обоснованными. Но, тем не менее, Apple смогла добиться запрета на продажу планшетов Samsung на территории Евросоюза, за исключением только Нидерландов, а также... Кроме того, Samsung по решению немецкого суда в сентябре была вынуждена даже отозвать образцы нового планшета с выставки.
То есть нынешний иск – это своего рода контрнаступление Samsung, я правильно понимаю?
Да, конечно. Именно так все эксперты рассматривают ситуацию, как контрнаступление. Усугубляется это еще и тем, что в прошлом году Apple была вторым крупнейшим заказчиком Samsung после Sony. То есть Apple размещала на заводах Samsung заказы на производство компонентов для своих устройств. А в этом году Apple потихоньку начала переносить эти заказы на заводы других компаний, лишая таким образом Samsung части прибыли.
А по собственным интересам Apple такая тактика не бьет?
Нет, конечно. В любом случае диверсификация всегда выгодна компании. Не размещать все заказы на одном заводе.
Насколько уникален вот такой конфликт между двумя крупными корпорациями? Можно ли привести примеры из истории, когда что-то подобное происходило уже?
Даже если привести примеры из истории этого года, то их наберется немало. В настоящий момент официально число патентных споров во всем мире в крупных технологических компаниях приближается к 50. И только если перечислять патентные споры Apple с разными компаниями этого года, то можно перечислить и патентную войну Apple и Nokia, которая завершилась победой финской компании. И Apple будет выплачивать Nokia как одноразовый патентный платеж, так и постоянное отчисление. А с другой стороны, в июне комиссия по международной торговле США признала правомерность претензий Apple к компании HTC в нарушении патентов на мобильные технологии. Кроме того, истцы из Apple обвиняют компанию Motorola в том, что она незаконно использовала принадлежащие Apple программное обеспечение для сенсорных экранов. А Motorola, в свою очередь, предъявляет компании Apple иск по нарушению аж 18 патентов, в том числе и различных патентов на стандарты связи, оборудование и прочих.
А может ли вот эта война между компаниями сдерживать развитие технологий в результате?
Я не думаю, что это как-то сдержит развитие технологий. На самом деле очень трудно провести грань между желанием получить дополнительную прибыль в результате патентного спора или затормозить конкурента и как-то вырваться вперед. И те, и другие соображения очень важны. А кроме того, огромный медийный шум, который поднимается вокруг подобных патентных разбирательств, конечно, тоже очень выгоден компаниям, потому что, как ни странно, в определенном смысле запрет на продажу или ограничение на продажу устройств Samsung оказался также и выгоден этой компании, потому что до начала патентных разбирательств никто про эти планшеты особо ничего не знал. Все знали о том, что вот есть Apple с их iPad'ами, а о том, что компания Samsung пытается производить устройства, которые не хуже, никто, в общем, особо и не догадывался, кроме специалистов. А теперь, поскольку все это в новостях, то об этом знает весь мир.
Это был мой пражский коллега, шеф-продюсер интернет-проектов «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Во вторник, 11 октября, завершаются отборочные матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет будущим летом на стадионах Польши и Украины. Сборная России практически обеспечила себе место в финальной стадии турнира. О других перипетиях нынешнего отборочного цикла я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, давайте начнем с отборочной группы, в которой играла сборная России. Как вы считаете, сборная Армении может преподнести сюрприз, выиграть последний матч и выйти на стыковые матчи?
Безусловно, отборочные турниры последних лет регулярно преподносят сюрпризы, и то, что сборная Армении имеет все шансы на впервые в своей истории выход в финальную часть чемпионата Европы, думаю, что такой вариант может быть рассмотрен. Сборная Армении сыграла в двух последних матчах очень ярко и результативно, забив соперникам в общей сложности по 4 мяча, то есть всего 8 в двух матчах. Команда играет очень конструктивно в атаке, достаточно уверенно в обороне. Думаю, что у этой армянской сборной есть все шансы на победу в гостях над Ирландией, как это с начала турнира не выглядело странно. Но я бы сказал, что еще и сборная России, конечно, не обязательно выиграет у Андорры, но этот вариант скорее из области фантастики. По крайней мере, трудно себе представить, чтобы в решающем матче россияне так осрамились. Но пока что ситуация в группе такова. У России 20 очков, у Ирландии 18, у Армении 17. И в случае победы, скажем, России над Андоррой и Армении над Ирландией, именно Россия выйдет напрямую, а Армения попадет в стыковые матчи. Но Ирландии достаточно сыграть с Арменией в ничью на своем поле.
Если говорить о других группах, то какие команды, на ваш взгляд, преподнесли наибольшие сюрпризы в этом отборочном цикле?
Ну, сейчас, по крайней мере, известны уже 7 команд, которые завоевали путевки или получили их. Из 7 из 16, я их перечислю, это организаторы турнира Украина и Польша, и команды, досрочно занявшие первые места в группе: Германия, Италия, Нидерланды, Англия и Испания. Как видим, все гранды свои места заняли. Ну, а что касается остальных мест, то там, скажем, с Францией пока непонятно, кто займет первое место в группе D, где играет французская сборная. Как раз сборная Франции в последнем туре играет за Боснией и Герцеговиной. У Франции 20 очков, у Боснии 19. Вот Босния и Герцеговина, на мой взгляд, команда, которая проявила себя очень ярко в этом турнире. В группе Е, где Нидерланды уже вышли на первое место, Швеция имеет 21 очко, Венгрия 18. И в последнем матче Швеция играет с Нидерландами дома, а Венгрия также на своем поле с Финляндией. Здесь тоже касательно стыкового матча ничего не ясно. По-моему, очень уверенно проводит финальный турнир команды Греции, которая сейчас лидирует в группе F. Также точно неплохо сыграла Черногория, которая фактически обеспечила себе уже второе место, то есть участие в стыковых матчах. А вот англичане в последней встрече, несмотря на то, что они уже завоевали путевку в финальный турнир, матч с черногорцами провели не очень уверенно, сыграли 2-2 и потеряли своего лидера Уэйна Руни, который получил серьезную травму и выбыл из игры, наверное, месяца на 2, а то и 3, как говорят врачи. Ну и, наконец, в группе группе А ситуация такая, что испанцы набрали 21 очко и уверенно заняли первое место. А вот Шотландия и Чехия 10-11 очков соответственно. Тоже трудно сказать, кто из этих двух команд займет второе место, позволяющее сыграть в таковых матчах. Но и Шотландия, и Чехия — это команды, которые, безусловно, достойны сыграть в финальной части турнира. Там вот получается, что одна из них борьбу будет вынуждена прекратить.
А как вы считаете, нынешний отборочный цикл уже обозначил фаворитов финальной стадии, которая пройдет в Польше и на Украине?
Ну, в целом, конечно, да. В целом, это как минимум команды, которые вот сейчас уже завоевали путевки. И в первую очередь, на мой взгляд, это сборные Германии и Испании. Испанцы – чемпионы мира, напомню, действующие. А команда Германии молодая и очень перспективная. Отлично сыграла в 2010 году на чемпионате мира. Но ей немножко не повезло в стадии плей-офф. Я думаю, что сборная Германии, особенно судя по матчу с Турцией, который она выиграла в гостях со счетом 3-1, демонстрирует одну из самых конструктивных и ярких игр в этом отборочном цикле. Думаю, что финал, скажем, Германии и Испании, по-моему, был бы великолепным завершением чемпионата Европы будущего года. Но, конечно, я думаю, что у сборной Нидерландов и у англичан, и у итальянцев свое мнение по этому поводу, но не думаю, что появятся на этом турнире такие принципиально новые команды, которые смогут претендовать на высокие места. Но ведь мы знаем ситуацию, когда, скажем, однажды сборная Чехии выиграла чемпионат Европы, однажды сборная Дании совершенно неожиданно для всего футбольного мира. Так что сюрпризы, конечно, возможны.
Но если говорить о неудачниках отборочного цикла, то какие команды вы бы выделили?
Откровенных неудачников назвать, наверное, сейчас уже можно. Ну, например, это сборная Швейцарии, которая вполне могла бы претендовать на выход в следующий круг из группы G, но она уже ни на что претендовать сейчас не может. Конечно, я бы к числу неудачников отнес и сборную Словакии, которая, проиграв россиянам, лишилась шансов даже на участие в таковых матчах. В конце концов, словаки, может быть, не показали такого яркого футбола, какой могли бы, когда они выиграли, например, у сборной России в начале отборочного цикла. Но в целом эта команда очень боевая, и все футбольные люди помнят ее победу над сборной Италии на чемпионате мира 2010 года со счетом 3-2. Но словакам немножко не повезло, они лишили своего одного из лучших нападающих, и забивать фактически стало некому. Но основной круг неудачников определится в ближайший вторник. Мне почему-то кажется, что сборная Чехии имеет все шансы не выйти, и вот если она не выйдет, то это будет означать, что кризис в этой команде продолжается. Еще бы я отметил сборную Эстонии, которая пока не является неудачником. В таблице группы С эстонцы идут на втором месте сейчас. Это выдающийся результат. У них 16 очков, а у Сербии 15. И эстонцы свои матчи уже завершили, а Сербия играет в гостях со Словенией. В общем, у эстонцев есть шансы выйти в групповой этап чемпионата Европы. Если это случится, это будет, по-моему, главная сенсация. Появление на чемпионате Европы таких сборных, как Армения и Эстония, это, конечно, сильный футбольный ход.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Основные события предстоящей недели, которые мы будем освещать в наших программах в ближайшие 7 дней. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».